Ну ладно, счастливого. Завтра тут другой будет лейтенант. Ты на него нажимай, чтоб отправлял. Зотов вернулся к себе, притворил дверь. Он и сам 4 месяца назад понятия не имел, как затягивать пояс. А поднимать руку для отдачи приветствия казалось ему особенно нелепо и смешно. При входе Зотова посетитель не встал со стула полностью, но сделал движение, изъявлявшее готовность встать, если нужно. Вещмешок теперь лежал на полу, и мелко-ребое кепи покрывало его. — Сидите, сидите! — Зотов сел за стол. — Ну так что? Он развернул бумажку. — Я от эшелона отстал. Виновато улыбнулся тот. Зотов читал бумажку. Это был догонный лист от ряжского военного коменданта, и, взглядывая на незнакомца, задавал контрольные вопросы. — Ваша фамилия?
— Тверитинов.
— А зовут вас?
— Игорь Дементьевич.
— Это вам уже больше 50?
— Нет, 49.
— А какой был номер вашего эшелона?
— Понятия не имею.
— Что ж, вам не объявляли номера?
— Нет.
— А почему здесь поставлен? — Назвали его вы? — Это был 245-413. Тот Арчединский, который Зотов проводил прошлой ночь. Нет, я рассказал в Ряжске, откуда и когда он шел, и комендант, наверное, догадался.
— Где вы отстали?
— В Скопине.
— А как же это получилось? Да если откровенно говорить, та же сожалительная улыбка тронула крупные губы Тверитинова. Но пошел вещички поменять, на съестное что-нибудь. Ну, а эшелон ушел. Теперь без гудков, без звонков, без радио. Так, тихо уходит.
Когда это было?
Позавчера.
И не успеваете догнать?
Да, видимо, нет.
И чем догонять? На платформе дождь. На площадке вагонной, знаете, такая с лесенкой, сквозняк ужасный. А то и часовые сгоняют. В теплушки не пускают, или права у них нет, или места у них нет. Видел я однажды пассажирский поезд, чудо такое. Так кондукторы стоят на ступеньках подвое и прям, знаете, сталкивают людей, чтоб не хватались за поручни. А товарные, когда уже тронутся, тогда садится поздно. А пока стоят без паровоза, в какую сторону они пойдут, не догадаешься. Эмалированные дощечки «Москва, минеральные воды» — на них нет. Спрашивать ни у кого нельзя, за шпиона посчитают. К тому ж я так одет.
Да вообще у нас задавать вопросы опасно.
В военное время, конечно.
Да оно и до войны уже было.
Но не замечал.
Было!
Чуть сощурился от Тверитинов. После 37-го.
А что 37-й? Удивился Зотов.
А что было в 37-м? Испанская война?
Да нет.
Опять с той же виноватой улыбкой потупился Тверитинов. Мягкий серый шарф его распустился, и в распахе суконника свисал ниже пояс.
— А почему вы не в форме? Шинель где ваша?
— А мне вообще шинели не досталось. Не выдали? — улыбнулся Тверитинов.
— А откуда этот чапан?
— Люди добрые дали.
— М-да, — Зотов подумал.
— Ну, вообще, я должен сказать, что вы довольно быстро еще добрались. Вчера утром вы были у ряжского коменданта, а сегодня вечером уже здесь. Как же вы ехали?
Тверитинов смотрел на Зотова в полноту своих больших доверчивых мягких глаз. Зотову была на редкость приятна его манера говорить, его манера останавливаться —
если казалось, что собеседник хочет возразить, его манера не размахивать руками, а как-то легкими движениями пальцев пояснять свою речь. Мне исключительно повезло. На какой-то станции я вылез из полувагона. Я за эти 2 дня стал разбираться в железнодорожной терминологии. Полувагон, я считал, в нем должно же быть что-то от вагона, ну хотя бы полкрыши. Я залез туда по лесенке, а там просто железная яма, капкан, и сесть нельзя, прислониться нельзя. Там прежде был уголь, и на ходу пыль взвихривается и все время кружит, кружит. Досталось мне там. Тут еще и дождь пошел. — Так в чем же вам повезло? — расхохотался Зотов. — Не понимаю. Вон, одежонку испачкали как.
Когда он смеялся, 2 большие добрые смеховые борозды ложились по сторонам его губ, вверх до разляпистого носа.
Ну, повезло, когда я вылез из полувагона, отряхнулся, умылся, и вижу, цепляют к одному составу паровоз на юг. Я побежал вдоль состава. Ну, ни одной теплушки. И все двери запломбированы. И вдруг смотрю, какой-то товарищ вылез, постоял по надобности и опять лезет в незакрытый холодный вагон. Я за ним. А там, представляете, полный вагон ватных одеял. И не запломбирован? Нет. Причем, видимо, они сперва были связаны пачками, там по 10 или по 5, а теперь многие пачки развязаны, и очень удобно в них зарыться. И несколько человек уже спят. Ай-яй-яй. Я в 3-4 одеяла замотался и так славно, так сладко спал целые сутки напролет. Ехали мы или стояли, ничего не знаю. Тем более 3-й день мне пайка не дают. Я спал и спал, всю войну забыл, все окружение, видел родных во сне. Его небритое мятое лицо светилось. — Стоп! — с похватью сорвался Зотов со стула. — Это в том составе. Вы с ним приехали когда? — Да вот, минут сколько. Ну, сразу к вам пришел. Зотов кинулся к двери, силой размахнул ее, выскочил. — Валя, Валя! — Вот этот проходной на Балашов. — 1000 какой-то, по-вашему, 1002. Он еще здесь? — Ушел. — Это точно? — Точно. — Ах, черт! — схватился он за голову. Сидим тут, бюрократы проклятые, бумажки перекладываем, ничего не смотрим, хлеб зря едим. А ну-ка вызовите Мичурин-Скуральский. Он заскочил опять к себе и спросил Тверитинова. — А вы номер вагона не помните? — Нет, — улыбнулся Тверитинов. — Вагон 2-осный или 4-осный? Я этого не понимаю. — Ну как не понимаете, маленький или большой? На сколько тонн? Ну, как в гражданскую войну говорилось, 40 человек, 8 лошадей. Так, 16 тонн, значит, и конвоя не было. Да как будто нет. — Василий Васильевич! — крикнула Валя. — Военный диспетчер на проводе. Вам коменданта? — Да, может, и не коменданта. Груз, может, и не военный. Так тогда разрешите, я сама выясню. — Ну, выясните, Валечка. Может, эти одеяла просто эвакуируются? Шут их там знает. Пусть пройдут внимательно, найдут этот вагон, определят принадлежность, сактируют, запломбируют, одним словом, разберутся. Хорошо, Василий Васильевич? Ну, пожалуйста, Валечка, ну, вы очень ценный работник. Валя улыбнулась ему, кудряшки засыпали все ее лицо. — Алло, Мичурин-Скуральский! Зотов затворил дверь, еще волнуясь, прошел в комнату, побил пястью о пясть. Работы не охватить, около он, и помощника не дают, ведь эти одеяла шутя могут разворовать, может, уже недостача. Он еще походил, сел, снял очки протереть тряпочкой. Лицо его сразу потеряло деловитость и быстрый смысл, стало ребяческое, защищенное только зеленой фуражкой. Тверитинов терпеливо ждал. Он обошел безрадостным взглядом шторки маскировки, цветной портрет Кагановича в мундире железнодорожного маршала, печку, ведро, совок. В натопленной комнате суконник его, ометенный угольной пылью, начинал тяготить Тверитинова. Он откинул его поза плечи, а шарф снял. Лейтенант надел очки и опять смотрел в догонный лист. Догонный лист, собственно, не был настоящим документом. Он составлен был со слов заявителя и мог содержать в себе правду, а мог и ложь. Инструкция требовала крайне пристально относиться к окруженцам, а тем более одиночкам. Тверитинов не мог доказать, что он отстал именно в Скопине, а, может быть, в Павельце, и за это время съездил в Москву или еще куда-нибудь по заданию. Но в его пользу говорило, что уж очень быстро он добрался. Впрочем, где гарантия, что он именно из этого эшелона? «Так вам тепло было сейчас ехать?»
«Конечно.
Я б с удовольствием и дальше так поехал. Зачем же вы вылезли?»
«Чтоб явиться к вам. Мне так велели в Ряжске».
На большой голове Тверитинова все черты были крупные. Лоб широк и высок, брови густые, крупные, и нос большой. А подбородок и щеки заросли равномерной, серо-седоватой щетиной.
«Откуда вы узнали, что это Кочетовка?»
«Грузин какой-то спал рядом, он мне сказал».
«Военный? В каком звании?»
«Я не знаю, он из одеял только голову высунул». Тверитинов стал отвечать как-то печально, как будто с каждым ответом теряя что-то.
«Ну так».
Зотов отложил догонный лист. «Какие у вас еще есть документы?»
«Да никаких»,
— грустно улыбнулся Тверитинов.
«Откуда ж у меня возьмутся документы?»
«Да, никаких. В окружении мы нарочно уничтожали, у кого что было.
Но сейчас, когда вас принимали на советской территории, вам же должны были выдать что-то на руки».
«Ничего. Составили списки, разбили по 40 человек и отправили».
«Верно, так и должно было быть.
Пока человек не отстал, он член сороковки. Не нужны ему документы». Но свое невольное расположение к этому воспитанному человеку с такой достойной головой Зотову все же хотелось подтвердить хоть каким-нибудь материальным доказательством.
«Ну, что-нибудь бумажное у вас в карманах осталось?»
«Ну, только разве фотокарточки семьи. Покажите». Не потребовал, а попросил лейтенант. У Тверитинова снова поднялись брови. Он еще улыбнулся той растерянной или не могущей выразить себя улыбкой, и из того же кармана гимнастерки, другой у него не застегивался, не было пуговицы, вынул плоский сверток плотной оранжевой бумаги. Он развернул его на коленях, достал две карточки, 9 на 12. Сам еще взглянул на ту и другую, потом привстал, чтобы поднести карточки коменданту. Но от стула его до стола было недалеко. Зотов переклонился и принял снимки. Он стал рассматривать их, а Тверитинов, продолжая держать разогнутую обертку у колена, выпрямил спину и тоже пытался издали смотреть. На одной из карточек в солнечный день в маленьком саду и, наверное, ранней весной, потому что листочки еще были крохотные, а глубина деревьев сквозистая, снята была девочка лет 14 в полосатеньком сереньком платьице с перехватом. Из открытого ворота возвышалась длинная худая шейка, и лицо было вытянутое, тонкое, на снимке хоть и неподвижное, а как бы вздрогнувшее. Во всем снимке было что-то недозревшее, недосказанное, и получился он не веселый, а щемящий. Девчушка очень понравилась Зотову. Его губы распустились. «Как зовут?» — тихо спросил он. Тверитинов сидел с закрытыми глазами. «Ляля?» — еще тише ответил он. Потом открыл веки и поправился. «Ирина». «Когда снята?» — «В этом году». «А где это?» — «Под Москвой». Полгода прошло с той минуты, когда сказали «Ляленька, снимаю» и щелкнули затвором. Но уже грохнули десятки тысяч стволов с тех пор, и вырвались миллионы черных фонтанов земли, и миллионы людей прокружились в какой-то проклятой карусели, кто пешком из Литвы, кто поездом из Иркутска. И теперь со станции, где холодный ветер нес перемесь дождя и снега, где изнывали эшелоны, без утолку толпошились днем, и на черных полах распологом спали ночью люди, как было поверить, что и сейчас есть на свете этот садик, эта девочка, это платье? На втором снимке женщина и мальчик сидели на диване и рассматривали большую книжку с картинками во весь лист. Мать тоже была худощавая, тонкая, наверное, высокая, а семилетний мальчик с плотным лицом и умным-приумным выражением смотрел не в книжку, а на мать, объяснявшую ему что-то. Глаза у него были такие же крупные, как у отца. —